Приветствую вас в подкасте GetAnalyst, профессионального сообщества системных и бизнес-аналитиков. Здесь мы разбираем реальные задачи, вопросы с собеседований, рассказываем истории и делимся рабочими челленджами. Ваша ведущая Екатерина Ананьева, давайте начинать! Всем привет! Рада приветствовать вас в новом эпизоде подкаста GetAnalyst. И сегодня мы поговорим про BPMN-диаграммы, а конкретнее про ошибки, которые в них встречаются. С разбором этой темы мне поможет Яна Паршина, менеджер системных аналитиков в компании X5 Tech, продукт-оунер команды персонализации, ментор, автор статей, ведущая тренингов и воркшопов. Почему мы выбрали тему BPMN? На самом деле... Что хочется сказать первым? BPMN — это про бизнес-процессы. Это не техническая нотация. И, как правило, по-хорошему, системные аналитики с ней работать не должны. Это зона ответственности бизнес-аналитиков. Но системные аналитики встречаются с BPMN в каких случаях? Первый. Когда у нас системный аналитик в команде — это full-stack аналитик. Проще говоря, он занимается и бизнес, и системным анализом. В этом случае системный аналитик общается с клиентами, описывает бизнес-процессы, помогает понять, что у нас происходит вообще по бизнесу. И, в общем-то, как часть вот этих бизнес-процессов, особенно, кстати, часто это встречается в банках, мы также отрисовываем не только UML-ки. UML-ки — это для программистов. Для согласования на каких-то бизнес-уровнях, бизнес-концептах мы адресовываем BPMN, чтобы показать бизнес-процесс. Вторая ситуация – это когда есть в компании системный аналитик и бизнес-аналитик. В этом случае системный аналитик, ну, во-первых, может подключиться, помочь коллеге отрисовать какой-нибудь бизнес-процесс и, в общем-то, успешно ему помочь, если он знает BPMN, либо же системный аналитик принимает на вход BPMN диаграммы процессов, чтобы их читать, чтобы на основе их далее писать технические требования на разработку, декомпозировать задачи и так далее. В этом случае больше пригодится навык чтения, но, конечно же, желательно понимать особенности нотации, ошибки, которые могут встречаться и которые могут даже допустить сами бизнес-аналитики. Да, такое тоже бывает, это нормально. Не все уверенно владеют нотацией. Всегда мы стремимся в приоритете сделать схему понятной, а не строго соответствующей какому-то принципу. На собеседованиях по этой причине можно встретить задачи на BPMN. Для системных аналитиков такое тоже бывает. И, наверное, самое основное, когда системным аналитикам реально нужен BPMN. Это работа с коммунда. Если в организации, если в компании, в проекте внедряется автоматизация бизнес-процессов и для этого используется коммунда, то есть пишутся сервисы, модули, исполняемые блоки кода, которые могут запускаться последовательно, то есть каждый блок кода, получается, за что-то будет отвечать, и его можно запустить через коммунду, каждую там задачу, каждый шаг. Примерно так, если очень верхнеуровнево поверхностно говорить. Но суть в том, что для того, чтобы запускать процессы и автоматизировать их через систему коммунда, она основана как раз-таки на BPMN-диаграммах, и процесс, который вы адресуете в BPMN, он реально будет работать. И здесь знание нотации прям на 100% необходимо. Но вернемся к теме нашего эпизода. Мы сегодня будем разбирать именно ошибки работы с BPMN и то, как BPMN использовать, скорее, не нужно. Потому что нарисовать BPMN правильно, ну, можно смотреть на кучу образцов в интернете. И в целом, ну да, окей, вроде понятно, как рисовать, все нормально, идем, движемся. Но при этом не видит самые-самые-самые элементарные вещи, которые даже глядя на чужие диаграммы, ты просто не можешь сам без опыта сказать, а вот так вот правильно делать или нет. Такие базовые вопросы мы сегодня будем закрывать, разбирать основные ошибки нотации. И Яна, передаю на этом тебе слово. Предлагаю начинать наш эпизод и предлагаю тогда дополнить про то, что же такое BPMN, что он из себя представляет и когда нужен в работе.
Всем привет! BPMN — это нотация для моделирования бизнес-процессов, и ты тут абсолютно права. Но прежде чем мы двинемся дальше, хотелось бы буквально чуть-чуть тебя дополнить и сказать, что прежде чем вы приступите к BPMN, подумайте, он вам действительно нужен. Потому что если вы не работаете с коммундой, если вы не работаете, может быть, как аутстав сотрудник на каком-то проекте, где крайне важно соблюдать внешние требования и от вас требуют BPMN по всем нотациям, если вы не работаете с какими-то жесткими стандартами и можете нарисовать процесс, используя что-то другое, что вам будет легче, нагляднее, понятнее. Может быть, вы придумаете вообще свой инструмент для моделирования, свою нотацию. Мне кажется, это отличная идея, и тогда не надо пытаться понять все те тонкости и нюансы, которые есть в BPMN, потому что на самом деле это действительно не то, чтобы очень простой стандарт, не очень простая нотация. Но если все же вы абсолютно точно решили, что вам это нужно, что BPMN это для вас, то давайте начинать и давайте разбираться. Первое, о чем хочется поговорить, это о том, а какие, собственно, ключевые элементы есть в BPMN. Во-первых, это пулы и дорожки. Они нужны для отображения участников процесса. Именно там мы должны указать, какие ключевые действующие лица у нас будут выполнять те или иные действия. Второе – это событие. Это непосредственно то, что запускает наш процесс, что его завершает или что происходит в процессе нашего процесса. Например, наступило 7 вечера или пришла какая-то заявка и так далее и тому подобное. Третье – задачи. Это, собственно, те самые действия, которые будет выполнять наш участник процесса. Например, он будет создавать какую-нибудь карточку инцидента или заводить заявку на формирование отчета. Что-то, что мы формулируем через глагол. Кто-то делает что-то. Это потоки управления. Они как раз и определяют последовательность выполнения задач. По сути, те самые стрелочки, если говорить, ну, простым языком. И последнее – это шлюзы. Это ветвление и объединение процессов, которые у нас могут возникать. Часто можно встретить, когда нам нужно принять какое-то решение. Например, пользователь заполнил все данные, да или нет? Или, может быть, у нас должно было прийти уведомление вовремя, пришло или нет? Все вот эти развилки, шлюзы есть у нас в процессе, и их очень важно использовать правильно. О чем хочется сказать еще? Какие, собственно, есть инструменты? Да, мы уже несколько раз упомянули коммунду, которая часто выступает в качестве оркестратора бизнес-процессов и используется в банках, в страховых компаниях, ну и на самом деле везде, где важно именно последовательно запускать какой-то процесс, который будет исполняться, дергать, может быть, какие-то другие события, микросервисы и так далее. Коммунда действительно частый инструмент, который можно встретить в своей работе. Но если мы не говорим про коммунду, а говорим именно про инструмент рисования, то еще можно порисовать в Microsoft Visio, можно в Draw.io. Думаю, что практически каждый из нас с этим сталкивался инструментом, потому что он простой, бесплатный, там довольно много шаблонов, которые можно скачать и подгрузить. Так что Draw.io, пожалуй, наверное, самый популярный инструмент, который можно только придумать. Если хочется что-то чуть более красивое, современное, то Мира, BPMN.io. Но лично я советую BPMN.io, потому что он не дает совершать некоторые довольно популярные ошибки. И он сам определяет, какие, например, стрелочки нужны, пунктирные или непунктирные. Можно ли делать те или иные шлюзы. В общем, он убережет вас от каких-то самых базовых косячков, которые могут встречаться. И это современный бесплатный инструмент, так что моя личная рекомендация — начать с BPMN.io.
Я здесь по поводу инструментов тоже хочу добавить свое некое видение. Я бы сказала, что да, лучше использовать, особенно если вы только начинаете работать с BPMN, какие-то специализированные инструменты, заточенные под него. VPMN.io, Camunda Modeler, она также блокирует вас от того, чтобы вы рисовали ваши диаграммы с ошибками. Это вот самое-самое, что ни на есть прекрасное в ней. То есть два этих инструмента считаю, что можно сказать, как основные. Storm VPMN тоже можно посмотреть, и этот инструмент также позволяет рисовать VPMN с соблюдением нотаций. По поводу остальных инструментов. Microsoft Visio не использовала очень-очень давно. В целом, раньше он мне заменял Draw.io. Как только я познакомилась с Draw.io, на этом про Visio я забыла. Draw.io — прекрасный инструмент. Все элементы по нотации VPMN в нем есть. То есть их можно прям подключить в настройках. Но есть проблемка, это то, что если у вас какие-то связи, что-то где-то поехало, в общем-то, перерисовывать пол диаграммы. Это касается не только VPMN в Draw.io, а вообще любой диаграммы. Поэтому я вообще сторонник того, что если можно что-то делать через код, делайте через код. И также есть Miro Lucid Chart, но это тоже графические редакторы. Графические редакторы, они не проверяют, соблюдаете вы нотацию VPMN, не соблюдаете. Фишка в том, что они вам просто дали элементы, вы ими пользуетесь. Просто готовый красивый набор элементов. Это все. Поэтому да. И если вы только начинаете работать с VPMN, то я предлагаю использовать именно те инструменты, которые проверяют соблюдение нотации, а именно Camunda Modeler, VPMN.io или Storm VPMN или любой аналог, который вы сможете самостоятельно найти на рынке. Далее я предлагаю перейти к примеру, Ян, который ты для нас заготовила. А именно, у нас сегодня с вами будет готовая VPMN-диаграмма. Если вы слушаете наш эпизод на площадке без видео, то я рекомендую параллельно открыть статью к подкасту и подглядывать на картинки, которые мы сейчас будем обсуждать, либо же запустить его в ВК, Ютубе или Рутубе для того, чтобы видеть визуально, что у нас происходит, что мы сейчас показываем. Предлагаю переходить к диаграмме, что за процесс сегодня будем разбирать и обсуждать.
Я выбрала тот процесс, с которым, мне кажется, сталкивался каждый из нас. Давайте представим, что нам нужно оформить возврат товара в интернет-магазин. И что, собственно, происходит, когда приходит та самая заявка на возврат. Ну и, соответственно, процесс наш начинается ровно с этого. Поступление заявки от клиента, что он хочет вернуть товар. Далее наша система должна проверить данные клиента и статус его заказа. Может быть, это не наш клиент и вообще не наш заказ, он делал его в другом интернет-магазине. После этого, если мы убедились, что все данные корректны, мы должны создать возвратную накладную и отправить уведомление нашему клиенту о том, что да, хорошо, товар принят к возврату. Что происходит дальше? Дальше у нас должен пройти возврат на склад, и мы должны оформить возврат денег нашему клиенту. Это если вкратце о том процессе, о котором мы поговорим сейчас. Что важно? На диаграмме VPMN мы покажем события начала и события конца. Обязательно, безусловно, мы отобразили условия шлюза на данные корректные или данные некорректные, ну и завели автоматизированную задачу проверки данных. Давайте посмотрим, как же это выглядит. Перед вами диаграмма, но с ошибками. Здесь не все нарисовано корректно. И это специально. Именно эти ошибки мы сейчас и будем разбирать и думать, а что же можно было бы сделать иначе, чтобы наша диаграмма выглядела и воспроизводилась правильно.
Когда ты только открыла диаграмму, у меня первое, что бросилось в глаза, это не буду подсказывать, не буду раскрывать интригу, но я посмотрела в самый центр, и у меня сердечко прям вот забилось учащенно, что, о боже мой, опять эта ошибка, которая постоянно преследует меня, которая постоянно встречается на диаграммах начинающих аналитиков. Мы ее сегодня обсудим и исправим, но да, вот здесь я думаю, что прям показаны самые-самые такие основные ошибки, потому что аналитик, бизнес-аналитик, системный аналитик, который работал с BPMN, сейчас у него просто сходу загорелось желание дать обратную связь и улучшить эту схему. И по поводу того, как мы вообще подходим к рисованию BPMN-диаграмм. Первое, что делается, Ян, спасибо тебе, что сначала мы разобрали бизнес-процесс. Сначала мы по шагам его описали, и только потом начали визуализировать. Тоже у меня сейчас такая, скажем, не постоянная ошибка, направление для начинающих системных аналитиков. То, что прежде чем что-то рисовать, вы поймите процесс текста, опишите его по шагам. И уже после этого BPMN сам по себе вам дастся лучше. Если ты понимаешь, о чем этот процесс, как он работает, то в визуальной форме его будет показать еще лучше. Поэтому тут еще к собеседованиям, наверное, тоже подсказка. Сначала разберитесь, и если что, просто по шагам себе выпишите процесс. И только после этого начинаете работать с диаграммой, если это, конечно же, непонятно из текста задач. Предлагаю переходить к исправлениям этой катастрофы.
Да, давай начнем. Но, прежде чем все-таки начнем, все ошибки, которые я надеюсь, вы видите, я бы разделила их на три группы ошибок. Первый вид ошибок — это формальные ошибки, когда диаграмма не соответствует BPMN по тому, как она отрисована, тому, какие элементы использованы, как они использованы. Мы сейчас про это поговорим. Второй вид ошибок — это ошибки стиля, когда формально диаграмма правильная, но читать ее или модифицировать, или исполнять ее неудобно. Стилевые предпочтения у всех свои, но есть общие рекомендации, которым все же стоит прислушиваться. И третьи ошибки, самые, наверное, неприятные, это ошибки логики, когда схема вроде бы правильная, стиль корректный, но есть проблемы в сути того, что нарисовано. И здесь возвращаюсь, Кать, к твоему комментарию, чтобы не было таких ошибок, постарайтесь действительно сначала продумать ваш процесс, поразмышляйте о нем, что в нем присутствует, какое начало, какой конец у этого процесса, какие ключевые действия должны происходить, а потом садитесь рисовать. Скорее всего, таким образом вы избежите многих ошибок. Ну и начнем мы с формальных ошибок. Здесь на диаграмме их нет, точнее, есть не все. Важно о них все же тоже сказать. Первое. Мы должны использовать элементы из BPMN. Пожалуйста, посмотрите, какие символы есть в нотации BPMN. Не используйте то, что есть в UML, в Архимейте или в других нотациях. Это поможет вам избежать недопонимания с коллегами, и когда вы будете рисовать диаграмму уже, например, в Комунде, которая должна запускать процессы, да, там нет элементов не из BPMN. Но если вы до этого рисовали что-то другое, то вам будет тяжело найти, может быть, какие-то аналоги, вы будете делать еще больше ошибок. Поэтому проверьте себя, проверьте, что те элементы, которые вы используете, они существуют, подглядывайте в памятки. Есть отличный пример в Storm BPMN, где расписаны прям все-все элементы, как их использовать, как их не использовать. Ссылочка будет, посмотрите, положите себе на стол и подглядывайте, когда это нужно.
Здесь я еще могу порекомендовать обратиться к книгам по BPMN. Это, например, книга Репинов, в которой описаны все элементы нотации, и тогда точно и наверняка вы ошибок не допустите. Ну и в целом это такая, мне кажется, совсем детская базовая ошибка, которую стоит избегать и просто не устраивать смесь из разных диаграмм в одной.
Давай двигаться дальше. Второй ошибки тоже здесь не найдете на нашей диаграмме, но хочется и ее проговорить. Помните, что когда вы рисуете BPMN-процесс, он моделируется строго слева направо, не сверху вниз. Это вы путаете с EPC, скорее всего, не змейкой, не надо экономить место, виртуальные листы в Draw.io, они бесплатные, поверьте. В общем, не пытайтесь отрисовать процесс никак иначе, кроме как слева направо. Только так он будет читаться, и только так на самом деле вы сможете в будущем его отмасштабировать, отредактировать удобно, внеся какие-то, может быть, дополнительные подпроцессы в описании, указав ошибки, которые могут возникать дополнительные. В общем, строго слева направо. Ну и перейдем к тем ошибкам, которые у нас все-таки есть на диаграмме. И это неверные события. Ну, либо их отсутствие, тут как пойдет. Если мы говорим про неверные события, помним, что видов событий может быть много, поэтому неудивительно в них запутаться. В нашей диаграмме, да, у нас есть пул клиента, у нас процесс начинается с получения заявки от клиента, но мы видим ошибку, что неправильный тип события начала. У нас использован обычный кружочек, который означает событие процесса, а у нас есть получение заявки, так что здесь корректнее использовать событие сообщения. Обращаем внимание на то, с чего мы начинаем. Нам важно будет потом закончить наш процесс корректно. Ну и чтобы не путаться, еще раз посмотрите те памятки, которые мы уже сегодня упомянули. Чего еще больше, чем событий? Правильно, шлюзов. И то, что в шлюзах путаются, наверное, еще чаще, чем в событиях, это вообще неудивительно. Поэтому, если вы сомневаетесь в том, какое правильно использовать, опять же, стоит свериться с памяткой, стоит спросить у ChatGPT. Я понимаю, что памятки тоже могут быть длинными, книжка еще длиннее. Если вы хотите быстро уточнить, либо понять, а какой шлюз вам подойдет лучше, спросить у ChatGPT вполне себе решение. Он вам подскажет, какой по названию, вы сможете быстро найти его в памятке, посмотреть его описание и уже окончательно решить, использовать или нет.
Но здесь хочу сделать оговорку. Помните, что ChatGPT не всегда прав. И это прям такой вот факт.
На моем опыте чаще всего проблемы со шлюзами возникают на самом деле не тогда, когда у нас идет разделение потоков, а тогда, когда мы думаем, а как же их свести вместе. Вот у нас была какая-то развилка на нашей диаграмме. Например, мы проверяли, все ли товары подлежат возврату, да или нет, и потом, когда нам нужно несколько вариантов событий свести в один процесс, чтобы пойти дальше, что же использовать? Чаще всего, да даже не чаще всего, а практически всегда, и здесь действует довольно простое правило. Используйте тот же шлюз для соединения потока, в котором эти потоки были разделены. Например, что происходит на нашей диаграмме? Мы разделили потоки через XOR. Это означает, что один результат исключает другой. Поэтому, когда мы на нашей неправильной диаграмме попытались соединить эти потоки шлюзом N, мы получили бы некорректно работающий процесс, потому что этот шлюз означает, что мы ожидаем всех входящих потоков, а у нас этого быть просто не может, потому что до этого мы использовали совсем другой логический оператор. Движемся дальше. Неверные потоки. Да, потоков у нас тоже есть несколько. Это потоки управления, и их можно использовать только внутри нашей дорожки, нашего пула. Они не могут пересекать его границы. Например, когда на нашей диаграмме мы что-то отправляем клиенту или что-то отправляем на склад, из нашего основного пула мы можем использовать только поток ассоциаций или поток сообщений. Потоки сообщения как раз такие предназначены для того, чтобы соединять события, которые происходят в разных пулах или дорожках. Последние потоки ассоциаций, они используются только для улучшения читаемости схем, они не имеют определенного поведения в процессе, поэтому если вы можете их не использовать, то лучше ограничиться именно потоками сообщений и потоками управления. Говоря о нашей схеме, если мы предлагаем нашему клиенту частичный возврат, стрелочка должна быть пунктирной, потому что мы используем поток сообщения. Движемся дальше. Наверное, это ошибка, которая зачастую присуща именно новичкам. Полагаю, в какой-то момент нам становится довольно, ну, может, не скучно, но не так интересно, как в самом начале рисовать наш процесс, или мы сталкиваемся с какими-то трудностями, поэтому часть процесса мы обозначаем просто как комментарий. В нашем случае мы видим, что у нас есть уведомление клиента о возврате денежных средств и финальное элемент — это то, что мы присваиваем заявке статус «произведен возврат». И маленькая ремарочка, где скрыта еще, мне кажется, ну, довольно существенная часть процесса, про то, что платеж в течение 7 рабочих дней не будет произведен, и в этом случае нужно повторить отправку денежных средств нашему клиенту. Это важный кусок процесса, без которого наша заявка не может быть закрыта. Поэтому не оставляйте такие комментарии, которые можно отразить в символах BPMN, и отражайте их в нотации BPMN на своей схеме.
Тогда следующий вопрос, Ян. А какую ты рекомендацию можешь дать, когда комментарии уместны? Их же все-таки зачем-то придумали. Вот здесь тогда хочется пояснения правильного использования комментариев, когда их, ну, действительно стоит добавить на схему. Я, например, стараюсь их избегать и делать так, чтобы уже по схеме все было достаточно наглядно и понятно. Есть ли какие-то рекомендации у тебя по поводу них?
Это хорошая практика, избегать комментариев. У меня на практике, пожалуй, только один раз был случай, когда мне комментарии, кажется, пригодились. Я оставила ссылку на описание тех данных, которые должны быть в заявке. То есть, что нужно заполнить, какие поля обязательные, необязательные, какие данные мы ожидаем, в каком формате. Просто потому, что я знала, что мы работаем с командой, и разработчики тоже будут смотреть на эту схему, и им будет удобно перейти и посмотреть на то, какие данные необходимо использовать, чтобы сразу это тоже запроектировать. Но это, наверное, такой кейс, когда можно было бы, в принципе, и не использовать, и мы не то чтобы что-то потеряли. Так что, да, если вы можете избежать комментариев, то стоит так и делать. Так, движемся дальше. А дальше у нас ошибки стиля.
Ян, а можно задать тебе вопрос? У нас дальше будет что-то про ошибки с задачами, связанные с обозначением именно вот, как ты рассказывала, шлюзов, что их есть куча разных, то, что у нас есть стартовых, конечных событий, промежуточных тоже много разных. Будет ли такой же слайд и обсуждение про то, что у нас есть проблемные задачи, на которых тоже есть разные обозначения, например, с плюсиком или с какими-нибудь тремя полосочками посредине?
Нет. Но это хороший комментарий. Такие ошибки действительно могут встречаться. Но на моей практике они встречаются не так часто, как проблемы именно со шлюзами и с событиями. Но ты права. Если вы понимаете, что вам не очень подходит элемент, который вы используете, то лучше с ним тоже проверить себя по памятке, что он означает, то лучше тоже себя проверить. Например, я довольно часто встречаю ошибку, что мы используем элемент, в котором есть обозначение таблички. И многие думают, что, ну, если есть обозначение таблички, значит, там будет работать с таблицей. Но все не совсем так. Если у нас есть обозначение таблицы, это означает, что у нас есть в этом элементе многоуровневое условие, которое должно, собственно, выполниться и привести к одному результату, либо к другому. Поэтому да, если вы сомневаетесь, лучше себя проверьте и в этом случае тоже.
Да, я просто недавно столкнулась с ситуацией, когда мы разбирали с коллегами на занятии ситуацию с тремя полосками на BPMN-задаче, и в целом обсуждали человечка, шестеренку в левом верхнем углу, что это, зачем и почему, почему вы вообще решили добавить диаграмму и использовать, нужны ли они, обязательно ли они, и вот здесь вот с этим вопросом закопались. И начали уже конкретно ссылаться на то, что «а давайте все-таки, прежде чем что-то рисовать и добавлять на диаграмму, если оно кажется нам красивым и кажется, что нам это интуитивно понятно, проверять все-таки, что это за обозначение и как оно трактуется с точки зрения нотации EML». И такое бывает. Поэтому, коллеги, моя главная рекомендация после этого блока для вас остается: если не знаешь, что это за элемент, не добавляй. А если очень хочется, проверь. И тогда точно все будет хорошо. Ну и, конечно, когда проверяете, проверяйте сразу лучше с примерами использования, а не просто почитали обозначение элемента и, ну да, кажется, подойдет. Я бы еще рекомендовала погуглить какие-то примеры использования соответствующего элемента, чтобы вот прям 100% и наверняка выбрали правильно. Предлагаю дальше двигаться к нашим стилевым ошибкам. Я передаю тебе слово, и что же у нас из себя представляют варианты стилевых ошибок?
Мы скоро подойдем, мне кажется, к твоей самой любимой. Но пока поговорим о том, что у нас не должны все события завершаться в одно. В BPMN на самом деле можно так делать, но крайне не рекомендуется. Почему? Потому что в будущем вам это помешает собирать статистику о том, какие окончания у вашего процесса есть, где что-то завершается не позитивным образом. Поэтому, чтобы в будущем вы могли понять, где точки роста у вашего бизнес-процесса, пожалуйста, рисуйте отдельные завершающие события под каждый подпроцесс, который у вас появляется на вашей диаграмме, чтобы собирать все правильно. Ну и здесь хочется добавить, что тот аргумент, который я, например, слышала от коллеги, что я завершаю все события в одно, потому что я могу потенциально переиспользовать какой-то фрагмент кода, может быть, или там какой-то фрагмент логики, так что зачем мне это делать? Но на самом деле вот эта экономия в плане переиспользования чего-то, она настолько небольшая, что по сравнению с корректной аналитикой процесса, это буквально ничто. Так что завершайте все ваши процессы. Мы поговорили про то, что события надо завершать, но довольно часто можно встретить диаграммы, где в принципе нет ни стартового события, ни финишного. И это большая на самом деле проблема. На практике это означает, что бизнес-процесс, он не может запуститься, потому что у него просто нет триггера, если вы не указали стартовое событие. Например, что пришла заявка от клиента, наступил последний календарный день, наступил понедельник, и поэтому мы проводим какие-то расчеты. В общем, всегда должно быть стартовое событие. Ну и финишное событие означает факт фиксации каких-то результатов, что мы выполнили те действия, которые закладывали в бизнес-процесс. Поэтому помним, что, во-первых, они нужны, а во-вторых, количество стартовых и финишных событий в BPMN-диаграмме никак не ограничено. И мы переходим к, я думаю, самой любимой ошибке Кати. Это когда у нас много стрелочек из или в задачу. Мне кажется, это самое популярное.
О, да, у меня аж, говорю, сердечко просто застучало, когда я увидела это в самом центре диаграммы. Это прям вот просто, ой, как бы это исправить-то поскорее, потому что так быть не должно. Это самая распространенная, самая популярная ошибка, как мне кажется, которую стоит искоренить из ваших BPMN-диаграмм.
Да, все верно. И на нашей диаграмме вы можете увидеть эту ошибку перед созданием возвратной накладной. У нас в эту задачу приходит несколько стрелок. Первая от того процесса, где наш покупатель согласился на там, частичный возврат, еще на какие-то условия. Ну, в общем, мы получили дополнительный ок от нашего клиента, и поэтому мы перешли к возвратной накладной. Вторая стрелочка у нас появилась от ответвления раньше. Из шлюза про то, а все ли товары подлежат возврату. Оказалось, что да. И вот две стрелочки приходят в одну задачу. Нужно создать возвратную накладную. Почему это плохо? Когда у нас много стрелок в действии, схему становится читать в разы тяжелее, и пользователь может прийти к неверным выводам. Например, что две стрелки могут прийти вместе, или что нам обязательно дождаться обоих событий. В общем, все это ведет к некорректной трактовке схемы. Поэтому используем шлюзы и используем корректные шлюзы, чтобы гарантировать явное описание логики в нашем процессе.
Я еще здесь обычно даю подсказку о том, что у вас всегда есть скобка открывается, скобка закрывается, как в математике. И поэтому обращайте внимание на то, как нарисовано у нас тоже в примере на слайде. Это на исправленном варианте у нас есть шлюз, который открылся. И если шлюз открылся, то, скорее всего, он должен закрыться. Это не всегда верно. То есть бывают случаи, когда просто ушли на совершенно разные потоки действий после этого, которые не пересекаются. Но если же все-таки процессы, вот условия да и условия нет, в какой-то точке, без, может быть, выполнения каких-то доп. Задач, которые показаны на слайде, они сходятся потом в одном месте и продолжается общий процесс, то вот держите в голове эту схему. Шлюз открывается, шлюз закрывается. Ну и желательно, да, что видим крестик-крестик, вот исключающее или, он называется этот вид шлюза. Крестиком открылись, крестиком закрылись, плюсиком открылись, плюсиком закрылись. То есть такая вот простая детская математика, которая на самом деле с визуалом тоже очень сильно помогает.
Классные советы. Спасибо. А у нас следующая ошибка. Не такая явная, мне кажется, для многих, но тем не менее. Дорожки и развернутые пулы. BPMN предполагает использование пулов для отображения соседнего бизнес-процесса или сущности, на которую мы, ну, объективно повлиять не можем. Так называемый black box. Там что-то происходит, мы что-то туда вкинули, какое-то сообщение. Там что-то произошло, и мы получили ответ назад. На нашей диаграмме это, например, клиент. Мы не знаем, что делает клиент до того, как получил от нас сообщение, или после того, как получил от нас сообщение. Для нас это black box. Нам важно какие-то некоторые события, которые происходят. И поэтому, если вы понимаете, что по сути, то, к чему вы обращаетесь, это черный ящик, который только принимает или отдает данные без детализации действий или каких-то событий, то стоит пул свернуть. Это упрощает визуализацию диаграммы и фокусирует нашего читателя диаграммы, возможно, разработчика или кого-то из бизнеса именно на том процессе, который мы хотим продемонстрировать.
Да, я абсолютно согласна, что такая ошибка часто встречается, когда под одной задачей, но я бы сказала и выбрала, наверное, пример какой-нибудь более расширенный, когда там действительно прям много шагов, много-много-много всего под этим скрывается. И говорят, что это всего лишь один шаг, который всегда завершается каким-то одним действием, одним результатом, скажем так. А это на самом деле огромный подпроцесс, который стоило бы расписать. В этом случае я советую это выносить либо на отдельную BPMN-диаграмму, которая будет вот через как раз-таки задачу и плюсик показана, то, что у вас есть подпроцесс внутри, либо же, если вставить придется не очень много, и это все еще не перегружает диаграмму и относится к этому контексту, то можно добавить все описание в текущий процесс. То есть это прям нормально. И, кстати, Ян, у меня есть к тебе вопрос. Есть у нас здесь такой шлюз на диаграмме, который появился после исправления, с обозначением, которое используется прям сильно-сильно нечасто. Можешь ли, пожалуйста, пояснить его, что это за шлюз и за что он отвечает?
Да, это составной шлюз про обработку одного события из-за какого-то заданного множества или генерации определенного набора событий. То есть у нас может быть процесс, который происходит параллельно, равнозначный, и, по сути, он возникает из-за определенных предпосылок. Вот в нашем случае это были вопросы про все ли товары подлежат возврату и то, что мы предлагаем частичный возврат. Поэтому у нас появился такой шлюз.
Спасибо тебе за пояснение. И я так понимаю, что мы можем двигаться дальше. Эту ошибку со всех сторон разобрали.
И мы движемся к завершению и переходим к логическим ошибкам. Первое, о чем здесь хочется поговорить, это задачи для множественной логики. На самом деле это во многом похоже на комментарии, но чуть-чуть с другой стороны. В BPMN есть элементы, которые показывают итерирование по набору сущностей. И довольно часто мы, как аналитики, когда на схему наносим какую-то задачу и пишем название того, что должно происходить, мы пишем массовую операцию. То есть на самом деле там внутри происходит тоже свой процесс, который стоило бы описать. На нашей неправильной диаграмме таким элементом является договориться с клиентом о возврате. С одной стороны, кажется, что, может быть, мы должны просто получить от него ок и все. Но если мы посмотрим на процесс чуть-чуть подробнее, то окажется, что он довольно сильно влияет на наш основной процесс. Поэтому его стоит расписать и не оставлять в таком вот обобщенном виде. Это нормально, когда есть такие элементы. Но важно помнить, что при обработке каких-то исключительных случаев, которые происходят внутри события, тоже могут возникать проблемы. И поэтому вот этот квадратик, который вы рисуете, стоит развернуть под процесс, работающий, может быть, по какому-нибудь массиву, ну или, в принципе, расписать его в том же процессе, чтобы убедиться, что мы учли все нюансы. И следующая ошибка, на мой взгляд, достойна попасть в топ-2. Топ-1 — это у нас стрелочки, которые приходят в один элемент в множественном количестве. А вот топ-2 на моей практике — это задачи на передать и получить информацию. Мы довольно часто думаем, что если у нас есть несколько дорожек, то это нормально. Если у нас, например, система 1 имеет задачу передать какую-то информацию, а на следующей дорожке система 2 у нас получает какую-то информацию. Разделять так процессы не очень корректно. Поэтому, если вы понимаете, что вам нужно что-то передать-получить, то используйте соответствующий поток управления, который будет означать факт передачи, как на нашей схеме. Что у нас получилось в итоге? У нас получилась вот такая диаграмма без ошибок, где мы учли все то, о чем поговорили, где расписаны подпроцессы, где использованы правильные события, шлюзы. Пожалуйста, знакомьтесь. Ну и если мы очень хотим сравнить, то вот так выглядела наша диаграмма с ошибками. Она трансформировалась в процессе того, как мы что-то убирали, но начинали мы как раз с этого. Катя, может быть, у тебя есть еще какие-то вопросы, или ты хотела бы меня чем-то дополнить?
Мне кажется, у нас получился такой достаточно хороший образец, как надо делать и как не надо делать. Мы разобрали очень много ошибок, которые возможны при работе с нотацией моделирования BPMN. И статья к эпизоду, она может стать вашим отличным помощником в работе с нотацией и понимании, как стоит делать и как не стоит поступать в работе с BPMN. Яна, я понимаю, что мы приближаемся к концу нашего эпизода, поскольку всю диаграмму мы разобрали. Давай тогда по традиции дадим нашим зрителям рекомендации и пожелания, что бы ты посоветовала, если они только начинают работать с BPMN, или же если просто хотят не терять навык, особенно если наши системные аналитики с BPMN работают крайне редко, а вдруг пришлось вот освежать перед собеседованиями, на работе внезапно понадобилось. Ну, у нас все бывает.
Действительно, бывает все. Поэтому, первое, изучите официальный гайд BPMN, ну или хотя бы повторите его. Если вы никогда не сталкивались с BPMN, то у той же самой Комунды есть, например, бесплатный курс, который тоже можно пройти. Есть отличные гайды в интернете, например, от Дениса Котова или тот же самый Шторм BPMN, на который мы сегодня уже ссылались. Если, опять же, вы только начинаете, попробуйте отрисовать простые задачи из практики. Например, вы решили приготовить ужин. Какое у вас стартовое событие? Может быть, наступило 8 вечера? Что вы пошли делать? Есть ли у вас все продукты в холодильнике? Какие тогда, собственно, будут шлюзы? Чем завершится ваш процесс? Если вы хотите что-то все-таки чуть более приближенное к системам, то посмотрите на те приложения, которыми вы пользуетесь. Например, на приложение доставки еды. Как выглядит ваш процесс, когда вы хотите что-то заказать? Что вы нажимаете? Как система вам отвечает? Можете вы сделать что-то неправильно в этой системе? Что произойдет тогда? В общем, попробуйте смоделировать те процессы, которые вам уже знакомы, потренируйтесь на них.
Я бы здесь еще добавила про то, что описание приготовления яичницы, приготовления кофе и простых бытовых процессов, что бы там ни было, это реально частые вопросы с собеседований на позиции на младших аналитиков, на стажеров, на джуниоров. А по поводу анализа существующих решений, как приложение заказа еды, обращайте внимание, чтобы PMN, он все-таки тоже про бизнес-процесс. Вы показываете бизнес-поток событий и не переусердствуйте с техническими деталями на схеме. Это тоже одна из таких распространенных ошибок. Мы с вами показываем бизнес-процесс в приоритете, но технические детали все равно какие-то небольшие могут присутствовать, и это допустимо на PMN-схеме. Это прям отличные рекомендации. Спасибо тебе за них, Ян.
У меня есть еще. На мой взгляд и на основе моего опыта, чаще, чем отрисовку бизнес-процессов, на тех же самых собеседованиях спрашивают про «А можешь ли ты найти ошибки?». Поэтому изучайте примеры и ищите в них ошибки. Разбирайте чужие модели, разбирайте модели своих коллег и пытайтесь найти, а что там сделано не очень корректно, и пытайтесь понять лучшие практики, чтобы перенять их в свой арсенал.
100% поддерживаю, подписываюсь под каждым словом, ищите ошибки у других, очень полезная практика.
Ну и последнее. Да, спорно, но я все еще считаю, что консультироваться с ChatGPT — это хорошее решение. Ему нельзя верить на слово, это правда. Но он может стать отличным третьим мнением или таким гуглом, который предложит вам хотя бы решение, если вы совсем в тупике. Поэтому, если вам хочется своего личного стажера, с кем можно посоветоваться или, не знаю, обстучать свое решение об него, то используйте. Вам, скорее всего, будет легче начать рисовать процессы с его помощью.
Поддерживаю, но, опять же, здесь, как всегда повторюсь, ChatGPT иногда врет, но, тем не менее, вы через него можете найти направление. Например, вы действительно прям в тупике, не знаете, как показать что-либо по процессу, спросите у него, попробуйте визуализировать то, что он вам подсказал, и дальше уже хотя бы от этой точки оттолкнуться. В общем, действительно, ChatGPT может помочь, просто держите в голове такой момент, флажочек о том, что он не всегда прав. И он действительно не как опытный консультант в PMN на вас работает, а как стажер, системный аналитик. Или бизнес-аналитик, потому что PMN все-таки про бизнес, не про технику.
И последнее, но не значит, что не важное, это про использование инструментов. Используйте то, что поможет вам не наделать ошибок. Мы сегодня уже упоминали и BPMN.io, и Komundo Modeler. Используйте их, потому что, скорее всего, вам не придется думать о каких-то мелочах уже сразу на старте. Да, это не убережет вас совсем, проще точно станет.
Ну, кстати, про проще тут спорно-спорно, но тут, скажем так, меньше риск допустить ошибку. Он все равно есть и высокий, но он меньше, если мы используем какой-то специализированный инструмент под BPMN, нежели мы работаем с каким-нибудь Draw.io, Visio или другим графическим редактором, в котором нотация просто абсолютно не проверяется. Это так.
И на этом, наверное, мои советы закончились. Катя, может быть, ты можешь меня чем-то дополнить?
Я могу только напомнить о книге Репина по моделированию бизнес-процессов в BPMN, на которую также стоит обратить внимание, если вы только начинаете знакомиться с этой нотацией моделирования, и вам по какой-то причине необходимо разобраться с ней реально глубоко. Поэтому эту книгу из внимания не упускаем. Ссылка на нее будет в статье к подкасту, там вы ее сможете найти. А все остальные рекомендации, я просто подписываюсь под ними и считаю, что они действительно будут полезны в вашей работе. На этом наш эпизод подходит к концу. Яна, спасибо тебе за классный, собранный, предоставленный материал, за этот пример, за разбор правильно-неправильно, за эту схему, которая у нас есть с ошибками и без, потому что это отличный пример трансформации, как мы, в общем-то, проверили чью-то работу, не самую качественную, и, соответственно, привели диаграмму к итоговому результату, к хорошему, без ошибок и, в общем-то, полностью соответствующему нотации. Надеемся, что сейчас в нашей схеме ошибок уже точно нет. Спасибо еще раз. На этом мы завершаем, коллеги. Мы желаем вам не бояться новых нотаций. Если BPMN для вас таковая, то не переживайте, вы обязательно справитесь. Изучите ее, и у вас будут получаться классные, правильные диаграммы. Это касается любых нотаций, в том числе UML, C4, ER-диаграммы и не только. Совсем можно разобраться. Самое главное — практика, опыт и еще раз практика, потому что опыт появляется ровно через нее. Подписывайтесь на нас на всех площадках Яндекс.Музыка, Телеграм и на всех тех площадках, на которых вы сегодня слушаете наш подкаст. С вами сегодня были ведущая подкаста системных аналитиков GetAnalyst Екатерина Ананьева и Яна Паршина, менеджер системных аналитиков компании X5. Отличного вам дня и до встречи в новых эпизодах!